Здравствуйте! Сегодня в студии к нам опять пришел Алексей Владимирович Фирсов, директор по коммуникациям Всероссийского центра изучения общественного мнения. Почему опять? Потому что мы уже, если вы помните, разговаривали на тему социологического опроса населения Российской Федерации, который назывался «Церковь и общество». В целом очень много делает статистики, изучает общественное мнение в связи с современной церковной жизнью, не только в связи с православием, но и в частности в связи с православием. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте, спасибо за очередное приглашение, очень рад.
Предлагаю вам продолжить тему. Вот тема гораздо более, может быть, сложная, покажется философская, но мне кажется, имеет смысл поговорить о ней таким простым бытовым языком. Очень многие люди считают себя духовными. То есть они употребляют понятие «духовность» по отношению к самому себе. А что же это такое духовность? И вот вы человек науки, социологии в частности, да? Социология изучает духовность или нет? Я знаю, что в Бристоле Британская ассоциация социологов выпустила даже книгу «Социология духовности». То есть долгое время никто не мог понять, каким образом, с какой стороны к этому подойти. А ведь многие люди, верующие, считают себя духовными. Так можно ли сказать, что духовность все-таки и социология – это две сосуществующие субстанции научные?
Я думаю, что духовность – не научное понятие, что не делает его антинаучным понятием, разумеется. Это просто понятие, которое находится вне науки, а социология стремится быть наукой. Иногда это ей удается, иногда все-таки она уходит на уровень некой спекуляции. Но в любом случае, конечно, это ближе к рациональному знанию, в любом случае, и к эмпирическому опыту. Заниматься духовностью, конечно, очень сложно, потому что сам по себе термин не описан, не поддается точному определению. Поэтому можно единственное пойти по пути понимания, в чем проявляется духовность, и мерить уже конкретные проявления. Вот. Но и здесь тоже нет, абсолютно нет общественного консенсуса. И, конечно, мы здесь можем встретить самые разные позиции. Самые разные позиции. Для кого-то духовность что-то это на уровне спиритуализма. Ну, некие такие выходы в иные миры, астралы, там, эзотерику некую. Это духовность. Для кого-то, ну, допустим, девушка видит, парень в метро читает Пастернака, стихи, допустим.
А, да.
Какой духовный молодой человек,
да,
можно
назвать? Одухотворенный.
Одухотворенный Пастернака, как у него одухотворенное лицо. Это такое вот проявление духовности. Конечно, есть духовность, которая работает внутри религиозного сознания. Очевидно, это все-таки некая религиозная практика. Чаще, наверное, на уровне бытовых восприятий духовность ассоциируется с неким противопоставлением материальному, материализму, допустим. То есть она не несет собственного определения, но она несет определение через отталкивание от такой сугубо материальной, там, допустим, потребительской жизни. Человек, которого интересуют некие запросы, которые выходят за уровень повседневного потребления. Вот на бытовом уровне, наверное, это все-таки вот так. Но поскольку точного определения мы не имеем, то и социологически мерить его достаточно сложно.
А я вот поддержу то, что вы сказали, и по-своему как-то вот то же самое повторю, практически может быть то же самое, только по-своему. Вот смотрите, есть человек разумный, homo sapiens, то есть человек разума, то есть мозга. Есть человек, как говорят, телесный, там, спортом занимающийся, да, и так далее. Есть у человека тело, то есть материальный человек. Есть человек душевный, который плачет, переживает, который скорбит, там, или он
ну, сентиментальная
живет, сентиментальная такая, личность, да, или, да, скажем, говорят, музыка – это язык сердца, вот он слушает музыку и плачет и так далее. А есть человек духовный. Все-таки это какая-то отдельная часть существования человека, и некоторые религиозные мыслители говорят так, что человек – это вместилище духа. Дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но где-то он располагается, в том числе и в самом человеке. То есть, и самое главное, что ни материальный достаток, ни общественное положение, ни образование, не сила мускулов, да, не, как, понимаете, да, не все, что человек достиг в своей жизни, никакого отношения к духовности не имеет, потому что духовность может быть у человека, который вообще ничем не обладает. То есть из тех, что я перечислил, у него нет ни денег, ни звания, ни положения, там, но он духовный
человек. Может быть и знаний.
Совершенно верно. Да. Вот вы правильно сказали, знания еще, вот я упустил, это очень важная деталь. Вот. Так ли это? То есть говорят так, что человек – сосуд Божий, он создан по образу и подобию Божьему, и, следовательно, дух в нем живет Божий, поэтому человек, он как подобие Божие и является духовным существом.
Ну вот, например,
правильно я рассуждаю?
Вы правильно, я думаю, рассуждаете. Мы действительно на своем эмпирическом уровне, не часто, к сожалению, но время от времени сталкиваемся с людьми, вот мы чувствуем в них некую особенность, которую описать не можем. Мы понимаем, что человек отчасти с нами, а отчасти он в какой-то более высокой реальности. И он движим чем-то. Вот есть некий внутренний двигатель, который побуждает его к влиянию, поступкам, действиям, на которые мы сами не способны, и которые, по большому счету, уже касаются каких-то других реальностей. В социологии не оперируют понятием духовности, но она, например, оперирует понятием харизматического лидера.
Угу.
Харизматик. Лидер, который может обладать особым даром внушения, особым даром воздействия на людей, который может поднимать и мобилизовывать к действию значительные массы. Вот что-то в нем происходит, какая-то внутренняя энергия, которая дает абсолютно какую-то силу воздействия на социум. Его эта энергия, собственное производство его там, души или мозга, или еще чего-то. Или это вселившаяся в него некая сила. Ну, конечно, это уже вопрос религиозной метафизики, наверное.
Да.
Но, наверное, мы все-таки сталкиваемся с вот этим вот переполненностью какой-то силой, которая свойственна и духовным людям. Наверное, можно так сказать.
Вы знаете, я посмею сейчас сделать одну вещь. Я это зачитаю, потому что на память не скажешь. Я дам определение духовности, как делает энциклопедия.
Угу.
Духовность в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в мире и человеке. В социологии, культурологии и публицистике духовностью часто называют объединяющие начало общества, то есть общество тоже имеет отношение к духовности, выражаемое в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированной, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. Вот такое немножечко, я бы сказал, абстрактное, но все-таки как бы определение. Вы знаете, что в современном мире очень много людей стали все-таки изучать духовность с социологической точки зрения. Появилось большое количество новой терминологии. Например, я сейчас прочту. Я помню, когда религиозный наш мыслитель Николай Бердяев говорил о будущем, он забрасывал такую удочку вперед, он говорил о том, что существует в будущем будет новое средневековье. Вот сейчас мы переживаем какой-то кризис религии, потому что, как мы помним, Советский Союз, наступление, он же жил в эмиграции и так далее. А потом все вернется на свои круги и будет новое средневековье. Вот он так это называл. А современная социология говорит, что будет постхристианская духовность. Постхристианская. То есть возникнет что-то за пределами христианства, которое, по мнению социологов нехристианского толка, христианство должно как бы уступить свое лидерство, да, в европейском пространстве. Так как мы живем в кибернетическом обществе, где большое информационное пространство, в том числе и компьютерное, виртуальное, то появился термин «духовность киберпространства». То есть уже в самом киберпространстве можно уловить элементы духовности. Оно уже не имеет отношения прямого к человеку. Она как будто бы эта духовность живет сама по себе где-то вот в этом виртуале. Духовная революция, неопределенная религиозность, альтернативная духовность или религиозность, индивидуализация веры. И вот такие понятия...
Ну, речь сюда попадает, очевидно.
Совершенно верно, да. И получается, что рассуждаем мы с вами как простые, скажем, плотники, да, или рыбаки, а что такое духовность? Господи.
Да тут целая индустрия работает, да, конечно.
Я стою перед тобой, вот и все. Вот она и вся духовность. То есть вера, она есть осуществление ожидаемого. И что мы ожидаем от духовности материалистического толка? Выживет ли цивилизация или нет? Извините, что я так долго рассуждаю, может быть, это подтолкнет вас к каким-то мыслям.
Это очень интересно. Это как раз говорит о том, что понятие духовности абсолютно размылось в восприятии. Все эти определения, которые вы давали, они абсолютно общие и тавтологичные. Ну, как, например, первый из энциклопедии. Духовность – это различные проявления духа. Ну, можно считать это определением, конечно, но крайне неконкретным. Вот, поэтому, возможно, кстати, возможно, из-за такой размытости оно не является, не должно быть часто употребимым, не должно быть слишком функциональным. Ну, даже пародина уже происходит, когда там латинскими буквами пишут «духовность», там, как некая черта там, национального характера, допустим. Конечно, это выхолащивание термина. Конечно, есть вещи, которые должны улавливаться только интуитивно. Может быть, они должны определяться строго логически. Может быть, они могут только описываться. Причем описываться чем? Практикой, жизнеописаниями, биографиями, поступками какими-то людей. И вот мы, люди часто выстраивают, мы не должны превращать людей в законченные логические существа, которые имеют строгие определения. Мы находимся в социуме, где люди обмениваются сигналами, формируют какие-то консенсусные понятия. Я думаю, что в религиозной среде есть некое понимание, что такое духовность. Не надо требовать ни логического определения. Но я думаю, что внутри они узнают духовного человека, духовного священника, скажем, духовного прихожанина в том числе. Вот, поэтому действительно я нахожусь в сложном положении. Вы мотивируете меня состыковать социологию и духовность, а у меня это не очень получается.
Я понимаю вас, да, потому что я сейчас пытаюсь сформулировать вопрос, который, боюсь, что может испортить нашу беседу. То есть в смысле того, что вдруг будет сложно на него ответить. Вы все-таки как представитель социологии, как науки, можете сказать, сталкивались ли вы хотя бы раз в жизни или, может быть, какое-то количество раз с темой, каким образом можно измерить духовность, ее степень или уровень? То есть социология может хоть как-то подойти к этому вопросу?
Социология могла бы поступить только так. Социология могла бы договориться, договориться с кем? Внутри себя, допустим, или с какими-то другими институтами, что духовность проявляется таким-то и таким-то образом. Например, как в энциклопедии, которую вы приводили. Духовность – это чтение книг и хождение в музей, допустим. И социология может замерить, как люди читают книги, насколько много читают и как часто посещают музеи. И сказать, такой-то социум духовен на столько процентов, а такой-то социум духовен на столько процентов. Конечно, это полная ерунда. Так, по большому счету, мы понимаем, что это будет пародия на духовность. То есть, мне кажется, наша беседа имеет только ту познавательную ценность, она должна показывать некие границы рационального знания, в том числе границы социологии. И когда люди оперируют цифрами, статистиками, трендами, они должны понять, что это все-таки недостаточная глубина для того, чтобы понять суть человеческой жизни. Базовые вещи улавливаются не социологически, базовые вещи улавливаются на уровне каких-то интуиций, конечно.
Хорошо, но предположим такой вариант. Не есть ли, скажем, понятие духовность способом оградиться от науки? То есть всегда можно сказать, что есть вещи, которые наука никогда не сможет познать. Таким образом, нет возможности их оценить, и всегда можно сказать, не влезайте сюда, все равно вы здесь ничего не поймете.
Я думаю, показатель настоящей научности заключается в том, что наука всегда понимает свои собственные границы. Можно говорить сколько угодно о теории Большого Взрыва и дальше там, о теории Вселенной. Но наука не будет решать вопрос, извините, а как появилась та первоточка, откуда произошел Большой Взрыв? Она скажет, извините, это вне научной компетенции. Мы не знаем, откуда это все появилось.
Да, но тем не менее наука изо всех сил пытается это выяснить.
Я думаю, что настоящие ученые скажут, что нет, это за пределами науки. Конечно, социология должна тоже понимать свои собственные границы. Это очень важно. И какие-то вопросы относить уже не к себе, а к каким-то другим вещам, к философии или к религии и так далее, к практике какой-то определенной. Поэтому, конечно, духовность ускользает от научности, и в каких-то, конечно, случаях она может восприниматься как некий инструмент не оперировать наукой в принципе.
То есть проявления духовности ведь могут, например, выражаться в элементе святости, да, который свойственно, скажем, церковным обычаям, традициям и истории.
Конечно.
То есть любое чудо может восприниматься как проявление духовности, правда ведь?
Да, безусловно.
То есть наука способна каким-то образом изучать феномен чуда? Или пока нет? Я просто не знаю, я спрашиваю.
Если мы говорим о социологии, что может сделать социология? Социология может взять...
Столько-то человек излечилось, а столько-то человек не излечилось. Может, да?
У меня очень сложно такую ситуацию
ставить. Нет, я понимаю, я прошу прощения.
Потому что социология не скажет, почему именно те люди излечились, вследствие чуда.
Нет, почему не надо, а статистику она может...
Статистику, да, она, конечно, может сказать, что при посещении, скажем... мощей какого-то крупного святого происходит столько-то людей, излечиваются в таком-то промежуток времени. Но мне кажется, что все-таки, что здесь вот такой вот момент, опять же, попытки математизировать чудо, вогнать его в какие-то статистические данные, социологические данные. Вот что-то вот на интуитивном уровне здесь не то, на мой взгляд.
То есть социология этим, я вот как, насколько я понимаю, социология этим в принципе не хочет заниматься. Или не должна?
Это ускользает от предмета социологии. Это все-таки глубже. Социология, вот, ну, я еще раз хочу сказать. Допустим, мы условием сказать, что проявление духовности – это посещение церковной службы. Или даже там, пойдем дальше, это участие в Евхаристии. Но мы же понимаем, что не всякая Евхаристия духовна. Мы понимаем, что люди иногда ходят из ритуала. Люди ходят по разным совершенно соображениям на причастие. Правильно? А социология вот внутренне, вот настолько глубинные мотивы социология почувствовать не может. Она может сказать, что столько-то прихожан приходит на причастие, а еще вот в социуме столько-то прихожан. Вот у нас, допустим, столько-то процентов прихожан, из них столько-то ходит на причастие, и значит, возможно, это процент духовных людей в православии. Но мы понимаем, что это не так, потому что мотивы-то разные. И реально все-таки вот эти мотивы ускользают. Я думаю, что другие области знаний или понимания, литература, религиозная практика, они все-таки, наверное, быстрее схватывают это понятие.
Вот здесь как раз я хотел вам задать вопрос все-таки отличия духовности и религиозности. Вы немножко уже сказали об этом, но все-таки получается, что не всякий религиозный человек духовен, и не всякий духовный человек религиозен.
Конечно.
А в чем разница? С точки зрения вот кого
с точки, с точки зрения социологии разница в мотивациях. Разница в мотивациях в тех глубинных каких-то стимулах и чувствах, переживаниях, которые могут приводить к одним и тем же социальным действиям. Ну, вот, например, с тем же причастием. Один человек может идти, потому что сила духа его влечет. Приобщиться к телу и крови. А второй идет, потому что в рамках какого-то ритуала.
Ну, механически, потому что так надо.
Потому что механически идет, да, в общем-то. Вот разница как раз вот в том, что, собственно, только Богу и известно, по большому счету. Вот, вот, наверное, так вот получается. Поэтому здесь вот важно что? Просто знать свое место. И социологу важно знать свое место. И говорить, и не претендовать на попытку дать тотальную картину общества, тотальное объяснение какое-то.
Ну вот говорят, что широкое распространение термина «духовность», оно связано с тем, что люди хотят уйти от понятия «церковь», «бог», от каких-то религиозных традиций, и привлечь, так сказать, в свой внутренний мир. То есть, скажем так, окунуться в человеческую жизнь. То есть, сделать себя более независимым от всего того, что было раньше.
Да.
То есть, духовность получается очень удобным термином.
Да.
То есть, скажем так, если я человек умный и образованный, я человек хорошего телосложения, мы как бы опять повторяем, но все равно, так сказать, я спортивный человек. Видите, какой я хороший человек? Я человек, умеющий тонко переживать, поэтому я знаю, что такое музыка, что такое искусство. И я еще человек духовный. Вот, то есть, на самом деле, причем моя духовность, моя собственная, внутренняя, это мой внутренний мир, не имеющий отношения ни к каким церковным традициям и так далее. Хорошо это или плохо? Не есть ли это в конечном итоге какой-то путь к концу цивилизации как таковой?
И не буду про конец цивилизации, мне сложно про эту материю говорить, но то, что в данной интерпретации духовность размывает ответственность, размывает какой-то определенный алгоритм традиции и оставляет человеку большой люфт собственной свободы, то есть он может мотивировать своей собственной духовностью принимать какие-то сугубо индивидуальные решения, выпадать из традиции, выпадать из церковной практики. Ну, потому что я и так духовен. Зачем мне ходить в церковь, если я уже духовен, по большому счету? Я могу и дома остаться, там, ну, там, ну, да, помедитировать. Да. Это же и в литературе, там, у Толстого в «Войне и мир» там прекрасно есть. Там есть такой комьюнити таких вот визионеров, спиритуалистов, которые ругают монахов, там, говорят о том, что ну, зачем эти монахи, вот мы там духовные же, а они ничего не понимают в настоящей религии. Достаточно это и в 19-м, и 18 веке было, когда масонство появилось, это тоже было такое определенное как бы культивирование некого внутренней духовности, которая противостоит традиционным практикам.
Ну да, разумная духовность, умная духовность,
умная духовность,
сказать,
да,
и
да.
Понимание того, что, на что наложены запреты и так далее, и так далее. Да, вот это...
Удобная домашняя медитация, удобные домашние практики. По большому счету, духовность, я почему не люблю этот термин, не только потому, что он ускользает от строгой научной диагностики, не люблю не очень правильное слово, но потому что он еще крайне размытый и оброс какими-то совершенно невероятными коннотациями. Он отчасти превращается в вот тот же продукт консюмеризма, который, только такого идеального консюмеризма, нематериального консюмеризма, который пронизывает общество. Такое, некое такое потребление высоких смыслов, набрасывание их на себя, впускание их в себя, не обязывающих, не требующих от человека каких-то самоограничений, действий, а наоборот, дающих ему какую-то индульгенцию, по большому счету. Духовный человек может себе позволить многое. В его собственном понимании.
Вот знаете, что парадоксально, что духовный человек, который себя называет духовным, mm-hmm. он как бы сам себе присваивает право, или даже не право, а уже говорит о том, что он получил свою духовность, что она у него уже есть, что в нем живет дух, может быть, даже дух святый. То есть он это говорит. Тогда как в Писании написано, что, еще раз повторю уже то, что говорил, дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. В православии отмечают День Святого Духа. Это тот самый день, знаменитый 50-й день после Пасхи, когда Святой Дух сошел на апостолов, и они заговорили на разных языках
да.
и пошли в разные страны проповедовать христианство.
Только в православии, насколько я знаю, потому что в остальных конфессиях это праздник Троицы, а у нас все-таки разделено праздник Троицы и праздник Святого Духа.
Ну, может быть, так, вы правы, но не важно. Важно, что случится сам факт, когда есть такой как бы праздник, и он связан с евангельскими сюжетами. То есть, то есть это, может быть, даже у кого-то нет такого праздника, но все знают, что это произошло. То есть, таким образом, духовность была, стала благодатью, которая была подарена свыше. Если человек говорит, что он духовен, ни разу не испытав подобного рода благодати, на самом деле духовен он или нет? Это, конечно, вопрос такой, может быть, уже совсем религиозный, да, или церковный, но тем не менее.
Он отчасти социологический, вот почему. А мы приходим к пониманию, что есть набор самоопределений, которые невозможно верифицировать, ну, как бы описать или подтвердить социологически. Поскольку нет объективного понимания, что такое духовность, то, ну, по большому счету, любой человек может назвать себя духовным. А какие критерии? Критерий уже нет. И в этой связи...
Я читал Пастернака.
Я читал Пастернака, да. И, конечно, в этом смысле это опасность, потому что у нас весь социум там... Я не знаю, ну, конечно, можно сделать социологию. Это, кстати, очень интересная идея, спасибо. Провести опрос, а считаете ли вы себя духовным человеком?
Да, очень интересно.
Мне кажется, очень интересные цифры могут получиться. У нас, вполне возможно, у нас половина страны считает себя духовными людьми,
конечно.
А может, конечно.
Процентов 90?
А может, 90, окажется. Мы подумаем, это, кстати, вот да. ценные очень. Поэтому, конечно, ну, я понимаю, что в традиционных религиях духовность, как и святость, возможно, это и совпадающие понятия. Ну, я не думаю, но допускаю, что они пересекающиеся понятия, конечно. Вот, это все-таки некий процесс отбора и верификации, признания церковью этого человека. Это некая практика, там все-таки консенсус определенной церковной, процедуры. И вот здесь вот происходит хоть какая-то, ну...
Какая-то методика.
Какая-то методика появляется, да. Совершенно верно, да. Но слово настолько общее, что оно позволяет любому человеку действительно определить себя духовным существом. В этом его риск, этого слова.
Все-таки, как вы думаете, в российском обществе велика ли духовность и или религиозность? Хотя частично вы уже ответили ваши опросы на это. Она все-таки велика или нет?
Религиозность, безусловно, велика. 70, около 70%, более 70 человек, 70% населения признают себя религиозными людьми. Mm-hmm. А в религиозной практике участвует меньшее количество, регулярно там, скажем, несколько раз в месяц 10%, но все-таки несколько раз в год уже мы наберем процентов 50-60 все-таки. Я думаю, что да, в русском народе заложен очень большой такой как бы ну, идеализм, который в известном смысле может считаться неким показателем духовности или хотя бы ее отблеском. Возьмем нынешнюю ситуацию. Вот смотрите, вот что показывают опросы. Экономически мы живем сейчас не очень хорошо, и действительно экономика находится в трудной ситуации. Мы находимся в ситуации кризиса.
Не очень плохо, но живем как-то так, выживаем.
Выживаем, да, но все-таки определенные показатели падают. Но показатель социального оптимизма высокий. То есть, у нас в районе 70% населения чувствуют себя в целом удовлетворенными жизнью или более чем удовлетворенными. То есть, у них как-то выше градус оптимизма. Потому что, да, эта история у нас началась с Крыма, там, с крымской истории, там, и вот продолжается вот в нынешней ситуации. Почему это случилось? Потому что у людей появилось некое ощущение идеальной цели, некого призвания. Россия обрела некий свой голос, некую позицию, некую свою ценность особую в мировом как бы ландшафте.
Как это связано с духовностью?
Это не связано с духовностью, это связано с идеализмом. Это в том, что идеальные некие факторы, которые появляются, ценностные факторы, они начинают компенсировать материальные проблемы какие-то. То есть, при падении материального уровня идеальный идеализм, такой вот политический идеализм или там социальный идеализм, он позволяет людям все равно чувствовать себя, если не счастливыми, то, по крайней мере, удовлетворенными жизнью. Это говорит о том, что у нации, где эти идеальные факторы обладают сильным мобилизующим свойством, ну, наверное, есть и больше потенциала к духовности.
Но спасибо вам за очень откровенную беседу. И я бы сказал, даже несколько неожиданную. Она сложилась, между прочим, почти спонтанно у нас с вами сейчас. И я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Владимирович Фирсов. Он сотрудник Всероссийского центра изучения общественного мнения, директор по коммуникациям. Очень приятно было вас видеть в нашей студии, и я надеюсь, что зрителям было интересно, потому что разговор непростой, необычный, но все-таки важный.
Мне тоже был. Показался непростым, но очень интересным. Большое спасибо. Спасибо.